9. И снова с наблюдательных пунктов доклад, чисто по всем направлениям. Добрынин к этому времени уже места себе не находил. Мысль о том, что он во второй раз может упустить паука, была просто невыносима. Разве это тот итог, к которому он шел все это время? Да, он помог младшему, помог людям убежища найти новый дом, но ведь что-то же должно достаться и ему. А ему больше всего нужно одно – Верховный. Сначала паука, потом помочь Валентиновичу уничтожить остатки группировки, зачистить всех до единого. Данька не только смог выйти в Ордым и остановить бронепоезд, он смог запустить и периметр. Вместо Атырау теперь один огромный радиоактивный кратер, и те, кто сидит сейчас в убежище, лишь остатки огромной организации, раскинувшей щупальца караванов на полстраны, да на несколько соседних. Перевалочные базы не в счет, они очень быстро обособятся и станут обычными бандами. Еще и драться друг с другом будут за ресурсы и сферы влияния, за остатки ресурсов и клочки власти. С уничтожением головной базы заканчивалась и история развития и становления Берегового братства. Надо, кстати, смотаться туда, поглядеть на дело рук своих. К 11 часам Данил совершенно отчетливо понял, что он во второй раз упустил паука. Каким-то непонятным образом, учуяв ли или угадав наблюдательный пункт в двухэтажном особняке на окраине, Верховный ушел. Прошла уже и паника, прошло и желание лететь невесть куда, метаться по округе в поисках, ревом тайфуна распугивая ночную тьму. В ступоре он сидел на чердаке перед оконцем, и в голове его неторопливо, вяло тянулись мысли. Он снова упустил, и мести его не суждено никогда сбыться. Данька смог отказаться от мщения, но не он, не зоолог. Слишком много времени жил одной только этой мыслью. 12 лет, отданные одной единственной цели. 12 лет, подчиненные только одной задаче. Огромный кусок, просто выкинут, вычеркнут из жизни. Цель, его собственная цель, так нужная ему, не достигнута. А значит, и время прошло впустую. Что же теперь? Снова искать Паутикова, рыскать по миру или попробовать последовать примеру младшего и начать новую жизнь. Может, все-таки прав Ивашуров. Понадеяться на Господа нашего, о котором у Добрынина было очень смутное представление, уповая на то, что скорая смерть настигнет тарантула и умрет он в мучениях, а не от глубокой старости. Но сможет ли он? Не выжжет ли его изнутри, не опустошит ли осознание того, что он не смог отдать долг за отца и мать? За семью, за Родионова, за убежище. Не будет ли он всю оставшуюся жизнь жалеть о своем решении? Будет. И Добрынин понимал это четко. Упустив тарантула, он словно подписывал себе приговор. Поиски должны продолжаться.
«Контакт!»
– пришло вдруг по связи, – говорил дедушка Вит, занимающий южное направление. Добрынин подскочил, со всего маху врезавшись шлемом в балку крыши, аж гул по всему дому пошел. «Где?»
«Южная конечность поселка. 200 метров. 3 человека. Техники нет, пешком. Они?»
Данил в 3 прыжка подлетел к снайперу, пихнул от окна так, что Виталий Анатольевич чуть со стула не слетел.
«Ну ты потише, командир», — добродушно усмехнулся боец. «Смотри, а то костей не соберу». «Лишишься снайпера в группе».
Данил промолчал. Дрожащей рукой он настраивал очки. Вот эта кнопочка, она за ближе дальше отвечает, а вот эта за ПНВ. Пискнув тонко, по-комариному, очки включились в ночном черно-зеленом режиме, и он увидел. 3 фигурки, вынырнувшие из поселка и торопливым шагом удаляющиеся в восточном направлении. 2 большие, в скафандрах, явно видны общие габариты и мощные округлые мышцы, и 1 поменьше. Верховный. Скафандры боевикам отдал, им в бой идти, а себе Димрон оставил. Что ж, оно может так и правильно. Все недавние философские мысли, все наставления сказочника мгновенно были забыты.
Верховный должен сдохнуть именно от его руки, в ясном понимании, кто исполняет приговор. Зарычав от плохо сдерживаемой ярости, Добрынин толкнул раму, распахивая окно, и полез на крышу. Дедушка Вит, попытавшийся было цапнуть его за руку, только ладонь о боевую рукавицу ободрал.
«Серега! Ты чего? Куда?»
– зашипел он, пытаясь остановить командира.
«Один пойдешь!»
«Скафандры в режиме энергозагрузки!» – прохрипел Добрынин внезапно осипшим горлом, обернувшись и сверкнув на него зеленью подсветки ПНВ.
«Тут все наши стволы бессильны, только 30-й. Так давай Уралы пустим, там есть автомат. Они разберут машины по винтику. Нам-то что делать?»
«Ждать», — ответил Добрынин и прыгнул с крыши на землю. Плитка, покрывающая внутренний дворик, встретившись с 1,5 центнерами упавшей сверху боевой массы, не выдержала, треснула под ногами. Добрынин даже и не заметил этого, упруго толкнувшись, так что из-под ног во все стороны полетели осколки, он стартовал и с каждым толчком, все больше набирая скорость, птицей полетел вперед. Организм пел от хлеставшего в кровь адреналина, тело словно раскрывалось, разворачивалось в предчувствии драки, проверяя электрическими импульсами каждую клеточку, встряхивая ее, готовя к предстоящему испытанию. Так как сейчас он не бывал готов еще никогда. Он прекрасно помнил, чем окончилась его встреча с Хасаном. Ощущение полной беспомощности забыть сложно. Если бы не Шрек, майор расколол бы его голову, как арбуз. Так же, как за мгновение до того расколол шлем Уника. Однако Добрынин помнил и то, что он дрался в скафандре без батарей и все равно почти взял Аббаса. По крайней мере, успел серьезно порезать. Ему тогда время, но сейчас... Сейчас он обладал мощью не только равной, но даже и превосходящей возможности охраны Верховного. Скафандр увеличивал собственные возможности человека, а не равнял их друг с другом, и вот именно в этом и состояло его преимущество. Расстояние, что разделяло его с целью, мелькнуло за 1,5 десятка секунд. Бежал по полю, трава уже опала, но ночи еще были недостаточно холодны, земля не подмерзла, была мягкой, а шаги неслышными. И потому заметили его в самое последнее мгновение. На ходу, выхватив нож, Добрынин прыгнул 5 метров до цели и пушечным ядром протаранил правого. Черный, получив удар, сравнимый с ударом туши несущегося куропата, вякнув, улетел куда-то во тьму. Будто тягачом с места сорвали. Ненадолго. Опасным этот удар не назовешь, но должно хватить. Перекатившись колобком, Добрынин взлетел в стойку, а левый, разворачиваясь, уже вскидывал пулемет. ПКМ. Неприятно, но не смертельно, если в стыке не получить. Однако черный, похоже, метил именно туда. Зрачок ствола уставился куда-то в шею, и Добрынин еле успел дернуться в сторону, уходя с вектора стрельбы. Противник реагировал, но запоздало. Ствол пулемета все тянулся и тянулся за смещающейся влево целью и никак не мог ее догнать, и поздно. Еще мгновение, и между ними оказался третий, человек в демроне, Верховный. Добрынин толкнул его на черного, стараясь при этом не повредить такую хрупкую, без доспеха фигурку, и когда тот выронил пулемет, чтобы поймать высокое начальство, рванулся вперед и мимо головы паука всадил клинок между шлемом и грудными пластинами. Сталь, пробив и кевлар, и кость грудины, вошла до самых боевых упоров. Человек хакнул, выдыхая, и завалился назад, утягивая за собой слишком сильно увязший клинок. Добрынин выпустил его, не желая тратить время, вытаскивая из тела, и развернулся, пытаясь найти глазами второго мутанта. Вон туда улетел. Это не он там барахтается? Верховный, понадеявшись, что его проигнорировали, попытался было подхватить пулемет. Однако Данил, словно бы между делом, отвесил ему подзатыльник, чуть не сломав шею. «Подожди, и до тебя доберемся, а пока оставим на десерт». Успокоив паука, поднял ПКМ и, ухватившись за ствол, одним движением согнул в баранку, чтобы не получить в спину, пока будет со вторым возиться.
Пошарив взглядом по земле, обнаружил неподалеку и оружие второго охранника, утерянное во время полета. Таким же образом изувечил и его. Жаль, Орсис, хорошая машинка, но не время сейчас хабар собирать. После компенсируем. Ну и где же второй? Должен же своего ненаглядного тарантула беречь, как зеницу ока. Черное пятно поднялось точно из-под земли. После удара охранник улетел в одну из ложбинок, щедро раскиданных по полю. Поднялось, увеличилось, приобретая человеческие очертания, и шагнуло навстречу. Данил не стал дожидаться, когда противник соизволит подойти ближе. Четырьмя шагами сократил расстояние, на пятом плавно перетекая в стойку и бросая левую руку в чернеющее пятно шлема. Уж коль ножа больше нет, голыми руками придется. Для того, чтобы вступить в рукопашную схватку, боец спецназа и так далее. Хотя, какие же они голые. Два молота всегда при себе, правый и левый. Человек смахнул удар в сторону, ответил сам, стандартной двоечкой. Для затравки, словно проводя разведку противника, Добрынин сбил один за другим оба удара и выбросил правую ногу вперед и вверх, целя в нижний край шлема. Накачанный под завязку организм двигался куда быстрее обычного, и потому Черный просто не смог увидеть смазавшийся в воздухе удар. Будь Добрынин в скафандре без батарей, это все равно, что в стенку лупить, однако в этот раз было по-другому. Удар прошел. Черного подбросило вверх и назад, запрокидывая голову, но затылочный упор скомпенсировали и не дали носителю сломать шею. Кувыркнувшись через себя, он всем телом, плашмя, врезался в землю. Добрынин оглянулся мельком. Паук все еще валялся там, где свалил его богатырский подзатыльник. «Ага, дожидается. Ладно, я скоро». Черный снова поднимался. На этот раз играть в бокс он передумал. Сразу потянул из-за спины клинок, блеснувший тусклой зеленью в подсветке ПНВ. Медленно переступая, пошел навстречу, держа нож справа у пояса и чуть-чуть на отлете. И вот тут-то Добрынин впервые заподозрил, что дело нечисто. Никакой нормальный ножевик не будет держать нож у пояса, только перед телом, может чуть выше или чуть ниже, но не так, как этот. Что ж ты за охранник такой? Или мужик тупо снайпер, и мы не тех берем? Черный, сблизившись, атаковал, целя в шею. Добрынин, поймав его левой рукой, чуть довернул, выкручивая наружу, и жестко пробил правой снизу вверх, в локоть. Против лома нет приема, если у тебя собственный лом не припасен. Только сейчас в роли лома боевой скафандр. Бронированный кулак врезался в сустав, выламывая его наружу, и черный завизжал, выпуская нож и падая на колени. Следующий удар в маковку, сверху вниз, массой всего тела, помноженной на дикое ускорение, которое выдали мышечные усилители, вбил его в землю. Однако шлем остался цел. Не так-то легко было расколоть его в режиме энергозагрузки. Добрынин оседлал тяжело ворочающегося и пытающегося подняться человека, подобрав нож, прижал клин лезвия к слабозащищенному участку на шее и, ударив по навершию рукояти, вогнал до самой гарды. Вот и второго упокоили. Теперь самое вкусное. Паук. Верховный лежал там же, где его оставил Добрынин. Все еще не пришел в сознание. Данил перевалил его на спину, оседлал так же, как и предыдущего, усаживаясь на грудь, и дрожащий от нетерпения рукой сдернул вверх рыло противогаза. Вгляделся и сжал челюсти, аж зубы заныли. Лицо под маской нисколько не походило на ту обезображенную радиацией морду, что красовалась на фотографии, да и старше по возрасту, почти весь уже седой. «Кто же ты, сволочь, и почему оказался здесь?» Выудив из-под сумка бутылочку, Добрынин влил часть содержимого в рот человека. Не по вене, ну да, ничего, сгодится. Подождал пару минут и несколькими оплеухами вернул разум в бренное тело. «Кто такой? Звание, должность, быстро и четко!»
«Подполковник Петрищев, заместитель начальника службы тыла группировки «Береговое братство».
Добрынин чертыхнулся. «Это ж надо, на тыловика нарвался!» «Где Верховный? Тарантул ваш! Где он?»
«Остался в городе».
«Почему? Ведь это он должен был идти, не ты!»
«Никак нет. Верховный главнокомандующий решил остаться на объекте. Сказал так. После того, как отработал периметр, на головной базе ничего не осталось. Это подтверждается отсутствием связи по спутнику.
Так почему он не ушел за подмогой?
А почему он?
Нет, решил остаться с группировкой, повторил подполковник.
Есть возможность стянуть в город подразделение с перевалочных баз, поэтому решено было послать гонцов. Всего вышло 4 группы.
Кто-то прорвался?
Да, вторая группа смогла пройти, остальные нет. Меня ты взял последним.
Почему же не связались с перевалочными базами по спутнику?
Интервал слишком короток. Время потрачено на попытки связи с Атерау. Следующий сеанс через неделю. Времени нет.
Добрынин слушал и понимающе кивал. Эта петля чем-то отличалась от его собственной.
В его времени паук смог уйти, головная база осталась цела, и ему было куда возвращаться. Но в этой петле Данька смог пройти к периметру и пустить ракеты. Видимо, из-за этого изменилось и решение Верховного, и он остался со своими, разослав гонцов с призывом о помощи. Но только ли этим отличались петли? Попробуй-ка сличить теперь. Однако это не столь важно. Самое главное, паук был еще жив и сидел в убежище. И не менее важно то, что одна из групп сумела просочиться. Теперь только один выход – додавливать. И желательно поскорее, пока в тыл не ударила подошедшая подмога.
«Тарантул, в убежище?» – еще раз уточнил Данил.
«Да».
«Сколько ваших там осталось?»
«Точно не знаю. Когда я уходил, точных цифр еще не было. По прикидкам, 1,5 сотни.
Техника?»
«Не знаю, вряд ли. Накрыли залпом».
«Черные еще есть?»
«Нет. 2 уничтожили у периметра, 2 оставшихся были со мной. Потому и смогли за кольцо прорваться».
«Что же, Тарантул не озаботился ими жопу свою прикрыть?»
«Верховный понимает, что гораздо важнее добраться до подмоги».
«Да только не помогло», – пробормотал Данил, поднял кулак и молотом опустил его на голову равнодушно глядящего на него человека.
Все, что надо, он узнал. Куда его еще девать?
Ранним утром, переночевав все в том же доме, они вошли в город. Ночь прошла спокойно, если не считать злой Юки, которая устроила любимому мужчине выволочку, не стесняясь в выражениях. Впрочем, Добрынин, где-то глубоко внутри себя хохотавший над ее грозным видом, списал это на испуг. И без того было понятно, что работать в данном конкретном случае пришлось бы одному. Других вариантов не было. Применишь по беглецам 30-й калибр, так вместе с черными можно и объект покрошить. Это ведь не снайперский огонь. Нет, тут нужно ювелирно. Но слишком уж он ретиво с крыши сиганул. 1 против 2. Вот она и испугалась. После 4 суток беспрерывных перестрелок тишина над городом казалась даже не зловещей. Сказать угрожающей не ошибешься. Бригада готовилась к штурму подземных коммуникаций убежища, и люди понимали, что многие, спустившись в ад, наверх уже не поднимутся. Добрынину Валентиныч обрадовался как родному. Слишком уж боевую репутацию имела Дешаге Тайфун. И объявиться вот так, нежданно-негаданно, такому пополнению любой командир будет рад, тем более если в составе группы целых 3 черных дьявола. «Это где ж ты такие комбезы достал?» Глядя на скафандр, лежащий у колеса Тайфуна, завистливо протянул Фунтиков. «Вечно у тебя все в шоколаде, Серега. Мы тут недавно на Сазань-горе 2 покрошили. С твоим братаном, кстати. Ты в курсе, что он тут был? Так там бесполезно. В одного ребра вывернуло, а у второго грудина на вылет пробита. Непригодны для использования».
«Конечно, в курсе, Валентиныч».
«Ушел он в сад-то?»
«Ушел».
«А это боевые трофеи», — усмехнулся Добрынин. Наученный опытом, он не стал бросаться комбинезонами, а приспособил их для ДШГ. Да, димроновая ткань в стыках между грудными пластинами и шеей пробита ножом, но наложить заплату – дело недолгое. Сами же бронеплиты и квазиживые мышечные усилители с экзоскелетом не пострадали, и их можно было использовать. Единственное, чем он ограничил скафандры – снял батареи. Имеет полное право. Трофей-то весь целиком его. «Слышь, Валентиныч, а шлемы от них остались?»
«Где-то есть».
«Они мне нужны. Найди, а?»
«У меня, видишь, 1 без шлема. Надо обеспечить».
«К началу штурма будет», – заверил Фунтиков. Не обманул. К началу штурма, 9 часов утра ровно,
Оба шлема были у Добрынина. Проверив батареи, убедился, что они наполовину разряжены, но выбрасывать, конечно, не стал. Половина заряда – это тоже немало. Сутки работы с полной нагрузкой. Скафандры распределил согласно старшинства – Русу и Колючему. Изначально хотел упаковать в один из них Юку. Любимая женщина должна быть в безопасности, это даже не обсуждается. Но скафандр оказался ей слишком велик как по росту, так и по размеру. Пришлось отдать Дмитрию. А ей строго-настрого наказать держаться все время в ядре группы. Малейшее неповиновение, малейшая самодеятельность и отправить наверх. Если придется, силой. «Я в комбезе. Мне ничего не будет, тем более в энергорежиме. А вот тебе, если попадет...» Юка кивала, понимая, что к чему. Последнее приготовление, серьезные лица. Ни единой шуточки. Все понимали, каково оно будет внизу. Каждый коридор, каждая комната, каждый закуток наверняка уже подготовлен. Кому суждено сегодня умереть? 9. Грохнула сигналка, забираясь все выше и выше, хмурое осеннее небо, и штурмовые группы пошли. В убежище вело 2 входа, и работать тоже решено было по 2 направлениям. Пусть вояки паука думают, где будет нанесен основной удар, а где для отвлечения. Соответственно, распределились тоже не поровну. Большее количество на основном направлении, через центральный вход, меньше – на второстепенном. Плюс к тому, Фунтика выставил людей 2 эшелонами для возможности быстрой ротации, замены уставших бойцов на свежих. Дешагета и Фунд осталось место в 1 эшелоне – центральный вход. Укрепрайон, выкопанный на площади, прошли быстро. Здесь оставалось какое-то количество бойцов противника, но скорее как наблюдатели или снайперы. Впрочем, работать им не дали. На крышах домов и верхних этажей сидели такие же наблюдатели от свободной бригады и стояли тяжелые пулеметы. Единожды выстрелившего опознавали и давили сразу же, сводя на нем по 2-3 крупнокалиберной трассы. Под прикрытием огня и вывешенных техникой дымов штурмовые группы дошли до входа в убежище и заняли позиции. Пробегая мимо раскуроченного блиндажа, Добрынин снял броневой лист с крыши, и еще 2 подобных достались Русу и Колючему. Подыскал такие, чтобы сзади имелось что-то вроде ручки. Пойдет как баллистический щит, толщина солидная, 20 мм, и вес немаленький. Сашка с Дмитрием хоть и справлялись, однако это все же резко уменьшило их мобильность. А вот Добрынин ничего, вертел своим так, будто он из фанеры. Давали знать о себе аккумуляторы. Сначала ход вниз, в подвал. Лестницу зачистили просто и без затей, скинув туда с 10 гранат. 2 пролета прошли элементарно. Впереди 3 черных мутантов со щитами, за ними, на некотором отдалении, вереница бойцов. В подвале нарвались на 1 сюрприз – растяжку. Сорвал ее Колючий своим щитом, который и принял весь заряд. Щит не пострадал. 20 мм брони – не то препятствие, которое могут взять осколки, но по ушам ему съездило серьезно. Заняли позиции напротив дверей предбанника, отсекая возможную контратаку. И пока Колючий приходил в себя, спустившиеся саперы обследовали подвал. Нашли еще спиток замурованных в стены зарядов и благополучно их сняли. «Дистанционного действия», – поделился один из них, вытаскивая наружу связку мин. «Набралось бы тут побольше народа, вот и ахнуло бы. Установлено так, чтобы разом весь потолок уронить. Амба, братская могила». «Что ж, не сработали?» – спросил Добрынин. «Скорее всего, ждали, когда тамбур начнем штурмовать», – пожал плечами тот. «Чтоб побольше народу разом завалить. А вы вошли малой группой и сразу нас позвали. Они, может, и не рассчитывали, что так быстро». Гермодверь взломали элементарно. Поставили в самом дальнем углу подвала корнет и обстреляли тандемно-кумулятивным боеприпасом. Расстояние более 100 метров, вполне достаточно для пуска ракеты и отсутствия серьезных повреждений у оператора от дошедшей сюда ударной волны. Первый выстрел пробил дверь, второй сорвал ее с петель. После этого внутрь отработали фугасом из РПГ, превратив тамбур, разделенный кирпичными стенками на 3 отсека, в один единый проход. Внутреннюю герму взломали также, едва только осела пыль от первых попаданий. И в заключении, сразу же после выноса внутренней двери, Когда стал доступен проход в первый уровень убежища, туда закинули термобарический выстрел РПО, выжигая подступы к тамбуру и ближайшие внутренние коридоры. Незаменимая вещь для обработки укрытых заглубленных сооружений. И снова в проход первой пошла ДШГ. Войдя внутрь, Добрынин тут же увел ребят направо, в комнату выдачи. Следом за ними штурмовые группы, но эти уже брали под контроль ближайшие коридоры, стремясь пройти до второго-третьего изгиба и там закрепиться, занимая плацдарм. Если противник самоубийца и встретит из РПГ, изгиб коридора не даст боеприпасу улететь к тамбурам и сотворить здесь такую же кашу, а уж если РПО, изгибы хоть частично ударную волну погасят. После термобарического боеприпаса здесь был ад. Размолотая в труху мебель, догорающие тряпки, покореженные чудовищным давлением трубы систем жизнеобеспечения, черные паленые стены. Решетчатая дверь изогнута кренделем и висит на одной, верхней петле. Входя в комнату, Добрынин чуть задел ее щитом, и она рухнула, подняв в воздух тучу черного пепла и трупы. Трупы. Трупы бойцов группировки. Здесь ожидался горячий прием. Освещения уже не было, пришлось перейти на фонари. «Вот это, блядь, размолотили!» – озираясь по сторонам, прогудел Рус. «Дальше так же пойдем?» «Дальше так нельзя», – отозвался Добрынин. «Своды могут не выдержать». «Значит, чистим?» «Чистим. Будет один длинный коридор и склады по обеим сторонам. Соответственно, множество дверей. Виталь, ты на входе у двери вставай. На тебе прострел коридора. Да смотри, в жопу нам не всади».
«Я аккуратненько», — усмехнулся Вит. «А вы по стенам двигайтесь».
Добрынин эту подсказку проигнорировал. Само собой, разумеется, зря, что ли, на тренировках до седьмого пота коридоры штурмовали. «Татарин, Горбушка, здесь же, с Витом, группа прикрытия. Держите коридор в глубину до самого конца. Включите фонари, уприте вдоль коридора и на любое шевеление. Сделаем. Первая группа. Я, Матильда, Шах, Гросс, Шумахер». «Левая группа. Рус, Колючий, Морда, Леший, Зима. Остальные резерв, либо мобильное прикрытие. Двигайтесь следом, помогайте огнем. Но сначала входим мы втроем, чистим первые комнаты, потом уж группа присоединяется. Всем ясно?»
«Поняли?»
«Давай».
«Да». «Тогда начали. Витя, дверь». Археолог дернул на себя дверь в коридор, и Добрынин тотчас же закатил туда две гранаты – одну поближе, вторую поглубже. Там сразу заорали на несколько голосов, хлопнуло сдвоенным, и Данил, подняв щит, бульдозером попер вперед. Вошли крест-накрест. В пять скачков, преодолев расстояние до первого проема, Добрынин остановился на мгновение, скрываясь за щитом и нашаривая гранату в подсумке, и тут же получил из глубины коридора длиннющую очередь в броневую плоскость. Усилители отработали четко, принимая энергию ударов на себя, и потому он почувствовал лишь частые толчки. В ответ грохнула винтовка дедушки Вита, и стрельба мгновенно оборвалась. Счет открыт. Дернув чеку, Данил через верхнюю кромку щита запулил гранату внутрь. Кто-то там заорал, предупреждая, но крик тут же захлебнулся в грохоте. Вдвинувшись в проем, Добрынин законтролил комнату, отстреляв из пернача по валяющимся в разных позах телам. Выстрел в голову, выстрел в голову, выстрел в голову. В комнате напротив уже бесчинствовали Рус и Колючий. Из коридора вдруг садануло отрывисто в 3-4 ствола разом и тут же смолкло.
«К вам гости попытались выйти»,
— оповестил по связи Вит.
«Третья комната справа. Двоих положили».
«Молодцы ребята, четко держат». Выдвинув щит в дверной проем, Данил высунулся на полголовы слева, осматривая коридор. «Пусто. Но чуть ли не в каждой комнате противник сидит, можно голову прозакладывать. Заперты, как крысы в западне, и оттого вдвойне опасней». «Готов принимать», — обозначился он. «Кройте вглубь. Группы, пошли». И сам тут же, сдвинув флажок предохранителя в самый низ, принялся стрелять короткими куда-то в темноту коридора. «Сейчас не нужно по цели. Сейчас важно огневую плотность создать, чтобы ребята подтянулись». Первой влетела Матильда, следом за ней Шах, Гросс и Шумахер. Добрынин, завидев это безобразие, мгновенно озверел. «Бля, я что говорил? Первой не лезешь! Ну ты же здесь! И что? Вылезет какой-нибудь смертник и всадит вдоль коридора! У меня же броник!» Вновь попробовала оправдаться девушка. «Да насрать! Еще одна такая выходка. Уйдешь наверх. Держишься все время за кем-то. Уяснила!» Юка кивнула, смещаясь к нему за спину. «Грубо? Да. Скрипя сердце воспитывает. Но как еще в пылу боя объяснить? Не уговаривать же!»
«Граната!»
– заорал вдруг Шах. И одновременно с выкриком с торца коридора от группы прикрытия снова застучали автоматы. Добрынин, реагируя на выкрик, левой рукой втолкнул сидящую за ним девушку в комнату, одновременно шаря по полу взглядом. Рубчатый лимон гранаты катился по самому центру коридора. Мгновение, и он уже падал, стремясь отфутболить ее щитом или хотя бы выставить экран для осколков. Упал боком, укрываясь за плоскостью щита, и тут же отработало. Осколки ударили в броню, рикошетя с визгом вглубь коридора. Шибануло по ушам, но как-то слабо, гораздо меньше, чем давеча в поселке комбината. Работали компенсаторы давления в шлеме. Подскочив, Данил пихнул пернач на место и рванул вперед по коридору, пользуясь тем, что противник укрылся от своей же гранаты. 5 шагов, и он ввалился в правую комнату. Здесь его не ждали. Ухватив взглядом обстановку, 3. 2 у косяка, стволы опущены, еще один в глубине склада у стеллажа копается в подсумке. Добрынин вскинул броневой лист и силой толкнул его вперед, в короткий полет до ближайшей группы товарищей. Людей смело, как кегли. Прыжок, длинный, на полкомнаты, и боец у стеллажа улетел в стену с мерзким треском, приложившись головой. Данил крутнулся на месте, подхватывая из кобуры пистолет и 3 выстрелами успокоил вяло барахтающуюся под щитом парочку. И тут же ушел в сторону, укрываясь за косяком. Из помещения напротив затрещали выстрелы. Попадание 1, попадание 2, попадание 3. Скафандр реагировал стандартно, мягкими толчками в грудь и правый бок, информируя носителя о пулях, достигших цели. Врезавшись спиной в бетонную стену, Данил дернул из-под сумка очередную гранату и, присев, словно шайбу по льду, отправил ее в комнату напротив. Стартовал сразу же вслед за хлопком, мелькнул черной тенью по коридору, влетел в комнату. Однако после гранаты работы тут почти не было, разве что дострелить. Еще -4. Хорошо, продвигаемся.
«Прикрытие!»
Широко разевая рот в попытке прочистить уши после броска на гранату, заорал он.
«Просрали! Вернусь, гланды вырву! Внимательно!»
«Виноваты, обосрались!»
Спустя 2 секунды пришло от Вита.
«Искупим!»
«Как там? Живы?» – помягчил слегка Добрынин. «Все целы?»
«У меня нормально».
«Рус?»
«Раненых нет».
«Это Гросс». «И то ладно. Зачистил 2 комнаты. Двигайтесь ко мне. По сигналу прикрытия». И так и пошло. Метр за метром, помещение за помещением, бросок за броском. Иногда всем составом группы, ощетинившись стволами и стреляя на любое движение, на любой намек. А зачастую просто для профилактики. Но чаще Добрынин, Рус и Колючий под прикрытием огня вдоль всего коридора ныряли в очередное складское помещение, заранее разобрав, кому правое, а кому левое. И здесь, в близком контакте, за ними было неоспоримое преимущество. Плотность огня была такая, что патроны начали заканчиваться еще на 1/3 коридора. Гранаты еще раньше. Перешли на питание тел противника. Постепенно давала знать о себе усталость. 4 часа непрерывной работы под огнем, нервное напряжение, хлещущий адреналин, грохот оружия и разрывов, ежесекундное ожидание собственной смерти, ранения, куда ж без них, тоже забирали немалое количество сил. Гросс выхватил очередь в броник, но отделался ушибами и парой сломанных ребер. Шумахер получил попадание в каску, чуть не сломавшее ему шею, и сейчас лежал, приходя в себя, в одной из складских комнат. Леший слишком далеко вытащил ступню из-за щита и заработал ранение в ногу. А самое неприятное – Рус, ухитрившийся словить пулю в мякоть у колена, аккурат в стык броневых панелей. Слава богу, сустав остался цел. Прошло по касательной, вспоров лишь мышцу. Однако после этого Добрынин сразу же отвел его на прикрытие. Какие уж тут активные боевые действия, если от каждого движения из-под повязки течь начинает. Добравшись до середины коридора, сделали перерыв. Раненых в тыл, вперед свежих бойцов из 2-го эшелона, усиление, присланное Фунтиковым. Дважды Данил выходил на него узнать, как там дела в других группах. Тяжело, но давят. Есть потери, много. Однако первый уровень почти зачищен, остались дальние уголки, единичные очаги сопротивления. Помогло то, что вошли с двух сторон, зажав противника между центральным входом и проходом из малого бомбоубежища. Застряли было в откопанном когда-то коридоре, наткнувшись на баррикаду, сваренную из снятых с отсеков дверей, словно пробка, закупорившая коридор. Хотели пробить дыру с помощью РПГ, но одумались. Нельзя, своды коридора рухнут. И без того уже в результате обработки позиционного района артиллерии по столбам-подпоркам трещины пошли. Кто-то предложил пустить газ, но это так и осталось предложением. Взять было неоткуда. К тому же газ – штука неуправляемая. Начнет заполнять объемы, своих же и потравишь. В итоге решили кардинально. Сняли с броневиков автоматические пушки, опустили их вниз и расстреляли баррикаду в дуршлаг, выкосив ноль укрывшегося за ней противника. В итоге на данный момент уровень взят. Прошли даже лестницу на второй, но дальше встали в мертвую. Здесь противник окопался, заняв все прилегающие комнаты и полностью простреливая нижнюю лестницу, пятачок перед ней и часть площадки между пролетами.
«Давай-ка ты, Серега, с ребятами к лестнице»,
— сказал Валентиныч, когда Добрынин вышел на него в третий раз.
«Склады теперь без тебя додавим, а группа твоя здесь нужнее. Но сначала отдых. Дохлым вам тут делать нечего».
И Добрынин, сняв ДШГ, вышел из боя. На отдых 5 часов. Перебинтоваться, перекусить, подремать. После напряженного боя сон свалил мгновенно. Отрубились, даже грохот очередей в отдалении не помешал. После отдыха вся группа почувствовала себя куда свежее. Шумахер снова рвался в драку. Рус, Гросс и Зима тоже. Хотя бы в прикрытие. Добрынин подумал и протестовать не стал. Двигаться активно не надо, а каждый ствол, и особенно 2 РПК, на счету. Перезарядились, пополнили боезапас, загрузив куда только возможно. И к Фунтикову. Ситуация. Двухпролетная лестница на второй уровень. Верхний пролет относительно безопасен, не простреливается. Но стоит ступить на площадку между пролетами, и снизу разом начинает бить множество стволов. Первый штурм не удался, второй тоже. На площадке и на нижней лестнице громоздятся тела бойцов соединенной бригады. Ступени буквально омыты кровью, ручейками сбегающей вниз. В воздухе ее тяжелый железистый запах.